свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко обсудили антикризисную программу союзного государства. Какова подоплека новых российско-белорусских переговоров? Фактически сформировано новое правительство Израиля. Приведет ли участие крайне правых политиков в кабинете министров к международной изоляции этой страны? Ректоры российских университетов вырабатывают стратегию развития высшей школы в условиях кризиса. Как бороться за качество образования? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 19 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Назрановский суд Ингушетии принял к рассмотрению уголовное дело о гибели владельца сайта ingushetia.ru, оппозиционного политика и журналиста Магомеда Евлоева. Судебное разбирательство намечено на 2 апреля. На скамье подсудимых бывший начальник охраны главы Министерства внутренних дел Ингушетии Ибрагим Евлоев, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Магомед Евлоев погиб 31 августа прошлого года в милицейской машине. По версии следствия, его смерть наступила от случайного выстрела в висок, когда сотрудники правоохранительных органов пытались доставить его из аэропорта Магаз на допрос в качестве свидетеля по одному из уголовных дел. Несколько дней назад Следственный комитет при прокуратуре по Ингушетии возбудил уголовное дело в связи с тем, что правоохранительные органы не имели оснований для принудительной доставки Магомеда Евлоева на допрос. Но чуть позже стало известно, что это уголовное дело было прекращено. Об этом сообщил адвокат сайта ingushetia.ru Калой Ахильгов. С ней беседовала моя коллега Анастасия Кириленко.
Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом прокуратуры по факту незаконного задержания Магомеда Евлоева на основании решения суда, которое было принято, которое тоже признал задержание Магомеда Евлоева незаконным. Уголовное дело было возбуждено, по-моему, если не ошибаюсь, 2-3 дня назад. И вот вчера вечером стало известно о том, что прокуратура своим постановлением отменила данное постановление о возбуждении уголовного дела. Соответственно, дело расследоваться не будет по незаконному задержанию Магомеда. Оставь это дело прокуратура дальше, то есть не отменить, если постановление о возбуждении, то в рамках данного уголовного дела, это уже отдельное уголовное дело, можно было привлечь к ответственности всех, кто задерживал Магомеда Евлоева. Это порядка 14 сотрудников правоохранительных органов, среди которых были и личные охрана Мусамедова и сам Мусамедов, бывший министр внутренних дел республики.
Сегодня еще в Назрановском суде предварительные слушания по делу о гибели Евлоева. На этом процессе чего можно ждать?
На предварительных слушаниях обычно будут, наверное, оговаривать все моменты. И самый главный момент, из-за которого откладывались все слушания до сих пор, это отсутствие обвиняемого. Потому что обвиняемый, он, несмотря на то, что находится под подпиской о невыезде, спокойно разъезжает и по Москве, и по всем регионам России, куда ему надо ездить. В общем, никакой подписки он над собой не чувствует. Крепкая рука дяди, бывшего министра МВД, а ныне федерального инспектора МВД Мусамедова, дает ему, наверное, такие возможности. В отношении него возбуждено дело по статье 109 «Непредумышленное убийство». Ему грозит реальный срок, но, опять же, судя по развитию событий последних, я думаю, что максимум, что ему могут дать, это условный срок. Хотя, если быть объективным, то Ибрагим Евлоев, который непосредственно исполнял, выполнил нажатие на курок и так далее, он должен был быть давным-давно за решеткой и взят под стражу. Это такой исключительный случай, когда человек, который убил другого, несмотря на то, что пусть будет это умышленное убийство или неумышленное убийство, это такой случай, когда этот человек находится под подпиской, а не под стражей. Мера пресечения обычно по таким статьям избирается как заключение под стражей.
С адвокатом Калоем Ахильговым беседовала моя коллега Анастасия Кириленко. Судебное разбирательство в отношении гибели Магомеда Евлоева могло начаться только после прихода к власти в республике Инузбека Евкурова, полагает специалист по проблемам Кавказа, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Скорее всего, никакого суда бы не было. Вся эта история длилась бы до бесконечности. Проверяли бы и перепроверяли, и выяснили бы в результате, что эти милиционеры не виноваты. Чем закончится суд сейчас, тоже пока сказать сложно и прогнозировать рано. То, что ситуация с назначением нового президента в Ингушетии изменилась в лучшую сторону, это очевидно. Несмотря на то, что какие-то сообщения о всяких обстрелах, подрывах продолжаются, нужно отдавать себе отчет в том, что это делает исламское такое подполье фундаменталистское, которому, в общем, все равно, кто находится у власти. Язиков, Евкуров, Иванов, Петров или Сидоров. Для них это в любом случае враги, и они они будут продолжать с ним воевать. Успех Евкурова заключается в том, что он смог обеспечить себе, или пытается обеспечить себе, по крайней мере, доверие со стороны такого мирного гражданского населения республики, которое фундаменталистам не симпатизирует. И понятно, что это огромное большинство, и такая подушка безопасности необходима, и пока президент Евкуров делает все необходимое для того, чтобы доверие этих людей, этого большинства населения республики, себе обеспечить.
Убийство Магомеда Евлоева вызвало большой резонанс в Ингушетии. Спустя 2 месяца после убийства тогдашний президент Ингушетии Мурат Зязиков ушел в отставку, а главу ингушского МВД Мусумедова перевели на другую работу за пределы республики. Мусумедова соратники Магомеда Евлоева обвинили в причастности к трагедии, продолжает Иван Сухов.
Фактор Медова как-то остается важным. Понятно, что люди, которые добивались его отставки и суда над ним, и даже включали его в списки людей, подлежащих кровной мести, они очень недовольны его переходом фактически на какую-то вышестоящую должность. Но, в общем-то, понятно, что его уход из Ингушетии — это, в общем, уход в отставку. И мы видели примерно подобную ситуацию в Кабардино-Балкарии, когда через там полгода после всех этих нальчикских событий новому президенту удалось добиться ухода одиозного министра внутренних дел Хачима Шагенова, который в результате остался советником президента, но понятно, что перестал играть какую-либо роль. Думаю, что это отставка все-таки, а не повышение.
Соратники Магомеда Евлоева, представители ингушской оппозиции, при новом президенте Ингушетии стали ближе к власти, отмечает Иван Сухов.
Евкуров произвел несколько назначений в своей команде, которые приблизили к нему оппозицию, вывели ее из такой вот непримиримой фазы. Я обратил внимание на то, что все-таки представителей этой самой оппозиции не было на съезде вот этого ингушского народа 31 января. Они вроде бы сначала собирались, но потом в результате не поехали и не участвовали в заседании. Определенные трения сохраняются, но нужно учитывать, что часть представителей оппозиции, активных представителей, которые много лет воевали с режимом Зязикова, находится сейчас в составе администрации Ингушетии. И это совсем другая ситуация. Оппозиция включена в политическую тему, а, насколько я понимаю, сайт Ингушетия.ру в том виде, в котором он был при Зязикове, сейчас прекратил свое существование. Сейчас, в общем-то, если вы хотите читать объективные новости из республики, в принципе, можно адресоваться на официальный интернет-портал. Настолько все стало лучше в плане информационной работы администрации нового президента.
Так считает специалист по проблемам Кавказа, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 19 марта. Не прекращается оживленная общественно-политическая дискуссия о формировании нового правительства Израиля. Связано это в первую очередь с участием в кабинете министров крайне правых политиков из партии «Наш дом Израиль», лидеру которой, выходцу из бывшего Советского Союза, Авигдору Либерману, Бенямин Нетаньяху, лидер правоцентристской партии «Ликуд», предложил место министра иностранных дел. Таким образом, закреплен блок «Ликуда» и возглавляемой Либерманом партии. Критики обвиняют Либермана в расизме из-за его антиарабских высказываний. Кабинет должен быть сформирован к 3 апреля, и все это по итогам состоявшихся в феврале лидеров выборов в парламент. Там партия Ликуд заняла 2-е место, а «Наш дом Израиль» стал 3-м. Формальным победителем стала партия Кадима, ее возглавляет Ципи Ливни, однако ей не удалось формировать правительство, и переговоры ее с Нетаньяху окончились ничем. Вот и возникла новая политическая ситуация в Израиле. О новом израильском правительстве мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с московским востоковедом профессором Ириной Звигельской.
Парадокс ситуации заключается в том, что можно согласиться со всеми этими оценками, но одновременно, я думаю, что это никак не скажется на мирном процессе, потому что мирного процесса реально не было и при Кадиме, которая пришла к власти в свое время совершенно иными лозунгами и подходами. И также продолжалось строительство поселений, и была война в Газе, и была война перед этим в Ливане, и еще была война в Газе. Я не могу сказать, что этот период правления, он принял принес какие-то прорывы на израильско-палестинском направлении. И, естественно, нет оснований ожидать этого от правительства во главе с Ликудом.
Правительство во главе с Ликудом будет правоориентировано, но именно с этим правительством придется иметь дело новой администрации Соединенных Штатов Америки, а уж у Барака Обамы есть свои планы и свои виды на Ближний Восток и на израильско-палестинский конфликт.
Это правда. Но все-таки, несмотря на то, что президент может оказывать определенное воздействие на Израиль, вынуждая его к принятию каких-то решений, тем не менее ожидать, что этот фактор изменит что-то принципиально и даст возможность достичь какого-то прорыва, я не могу. Кстати, вот даже визит госпожи Клинтон в качестве госсекретаря в Израиль, когда она сказала, что да, конечно, мы поддерживаем принцип двух государств для двух народов, и добавила, если вроде это будет устраивать израильское общество, израильское правительство. При таком подходе, естественно, это будет интерпретировано, когда принцип, от которого, кстати, даже Ликуд не отказывается громко и говорит, что мы понимаем, что принцип хороший, но самое главное, что это будет интерпретировано как возможность проводить ту политику на территориях, которые, собственно, и Трамп.
Одновременно с этим Хавьер Солана, который отвечает в Европейском Союзе за международную политику, предупредил Израиль, что если Израиль хочет, чтобы его по-прежнему поддерживали в международном плане, и, в частности, Европейский Союз, должен именно работать в направлении вот создания двух государств на территории Палестины. Не грозит ли все-таки в таком случае, если внешняя политика Израиля, которую будет возглавлять Авигдор Либерман, будет такой, как сейчас ожидают, не грозит ли Израилю просто международная изоляция?
Все-таки Авигдор Либерман, когда он займет пост министра иностранных дел, будет вести себя несколько иначе. И, очевидно, изменится и риторика, изменится как-то поступки. Кроме того, мы должны рассматривать его линию в контексте общего подхода правительства, в контексте, прежде всего, подхода Ликуда. Сейчас Нетаньяху и его советники говорят о том, что главное, что нужно сделать, это начать с ситуации, так сказать, на месте, это нужно улучшить экономическое положение на Западном берегу, социальную ситуацию, а потом мы сможем продвигаться по пути переговоров. Формально Израиль не будет вступать в какой-то конфликт с международным сообществом, с квартетом, с Соединенными Штатами и так далее. Вопрос в другом. Насколько это все реалистично, тот принцип, который продолжает поддерживать и международное сообщество, и формально поддерживает Израиль?
Насколько такое явление, как партия «Наш дом Израиль» и ее лидер, ну, скажем так, отражает нынешние социальные процессы или социальное расслоение в современном Израиле? Все-таки бывший вышибала в ночном клубе в Молдавии – это фигура новая для израильской политики.
В политику приходят люди разные, и Израиль в данном случае не является исключением. А если мы подумаем о том, что привлекло, собственно, в призывах НДИ, какие элементы программы этой партии стали привлекательными для избирателя, все-таки 15 мест – это очень много для такой партии, то мне кажется, что, обращаясь к русскоязычному сегменту израильского общества, эта партия подчеркнула очень важный момент. Она сказала, что будет бороться за возможность заключения светских браков. Для русскоязычной общины это вопрос номер один. Там достаточно много людей, которые имеют смешанные браки, там достаточно много людей, которые не могут доказать, что они по Галахе являются евреями. И это вопрос просто выживания для многих людей, очень важный. И второй момент, эта партия позиционирует себя как партия, которая борется за безопасность. И если мы посмотрим на расселение русскоязычной общины, то многие находятся как раз в тех зонах, которые подвергаются постоянным обстрелам. Поэтому, мне кажется, программа партии, да, очень жесткая, да, с элементами, так сказать, расизма, во всяком случае, в высказываниях отдельных ее лидеров, она, тем не менее, очень четко была направлена на своего избирателя. Этот избиратель ее поддержал. И она не столь однозначна, как иногда нам кажется, потому что идея светского брака, это означает, что партия готова потеснить ортодоксов, готова потеснить вот этот вот религиозный сектор, это очень важно.
В беседе с моим коллегой Кириллом Кобриным востоковед из Москвы Ирина Звигельская комментировала политическую ситуацию в Израиле. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 19 марта. Президент России Дмитрий Медведев и белорусский лидер Александр Лукашенко сегодня встретились в резиденции Завидово в Тверской области за закрытыми дверями. Прессе было лишь сказано несколько протокольных слов, а итоги переговоров никто из глав государств не подвел. Официально сообщалось, что обсуждалась антикризисная программа союзного государства. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко изрядно озадачили тех, кто следил за их встречей в Завидово с помощью российских информагентств. Последняя информация на эту тему была о том, что Лукашенко принял приглашение Медведева прогуляться по резиденции. С какими результатами два лидера вернулись с этой прогулки и вернулись ли вообще, не сообщается. Открывали российские и белорусские президенты эту встречу тоже без особой радости. Дмитрий Медведев намекнул гостю из Минска, что договоренностей заключено много, а выполняется мало.
Мы с вами вышли на целый ряд очень серьезных договоренностей, причем эти договоренности имеют и экономическое, и гуманитарное измерение, и региональное измерение, но и, как всякие договоренности, они нуждаются в реализации. Превращение их из бумажного материала, собственно, в реальные контракты, в поставки.
Лукашенко отвечал, что кооперация с Россией продолжится, как и со всеми странами мира. И это как бы снижение специального статуса России для Белоруссии тоже не случайно. По словам президента Института стратегических оценок Александра Коновалова, белорусский президент сейчас не знает, в какую сторону ему смотреть с большей симпатией.
Лукашенко нужны деньги, причем деньги нужны и от России, от Запада. Второе, что ему нужно, в общем-то, судя по всему, выход в Европу. Он разочаровался в политике изоляционизма и ругани с Западной Европой. Прежде всего, он хочет, чтобы там принимали на равных. И это для него, пожалуй, сегодня более высокий приоритет, чем даже получение кредитов от России. Хотя, конечно же, деньги очень нужны тоже. И для этого нужно, чтобы была видимость какого-то братства и сближения в данный конкретный момент. Но до сих пор ему удавалось это изобразить достаточно успешно. Правда, никогда не была так острая задача сблизиться с Западом, и никогда она не была так близка к возможной реализации.
Александр Коновалов полагает, что Москве сейчас, если и интересно сотрудничать с Минском, то только для достижения конкретных целей. Например, для создания совместной противовоздушной обороны или для признания Белоруссии независимости Абхазии и Южной Осетии. С последним у Минска явные трудности. Впрочем, и без признания суверенитета двух грузинских регионов в России есть большое число сторонников продолжения сотрудничества с Белоруссией. Один из них, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, считает, что Запад на волне экономического кризиса просто запугал Минск, предостерегая Лукашенко от поддержки суверенитета Сухуми и Цхинвали.
Это накладывает серьезный отпечаток на все планы, в том числе и планы интеграционные. Беларусь оказалась в непростой ситуации. Ведь правильно сказано, что 50% торговли Беларуси с Россией, но остальные практически 50% с Европой, с Европейским Союзом. И поэтому в этой ситуации, когда резко падает товарооборот, потребность в белорусских товарах, ссорится и с той, и с другой стороны Беларусь не с руки. Кстати, в отличие от России, Европейский Союз ведет себя иногда несколько бесцеремонно, мне кажется. То есть так вот публично заявлять, мол, мы тебя тут, так сказать, облагодетельствуем, если ты не признаешь Абхазию и Южную Осетию в открытую на средства массовой информации, это, вообще-то говоря, ставит партнера в очень непростое положение.
Так или иначе, видимо, Александр Лукашенко сейчас внимательно смотрит в сторону Евросоюза, который на своем саммите рассматривает потенциально интересную для Белоруссии программу «Восточное партнерство». И в Москве, видимо, пока не прозвучало предложений, ради которых от этого интереса можно было бы отказаться. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Какова вероятность того, что белорусские власти признают независимость Абхазии и Южной Осетии? Президент Александр Лукашенко заявил, что не будет принимать единоличного решения по столь щепетильному вопросу. Окончательное слово скажут белорусские депутаты. Весенняя сессия парламента в Минске начнется 2 апреля. По некоторым сведениям, в повестке этот вопрос может оказаться уже в первый день работы Палаты представителей. Эксперты и в Москве, и в Минске мало, впрочем, сомневаются в том, что депутаты могут пойти против воли президентской администрации Белоруссии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Председатель Комитета по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Нина Мазай не исключила, что вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии депутаты могут рассмотреть на заседании Нижней Палаты Парламента уже 2 апреля. Однако Мазай утверждает, что Россия не давит на Белоруссию в вопросе признания независимости этих республик. Политолог Кирилл Коктыш считает, что отступать белорусскому руководству уже некуда. Почти полгода Александр Лукашенко удачно лавирует, обещая наконец закрыть вопрос. Сначала слышались заявления, что это будет сделано до конца 2008 года. Потом Минск добился отсрочки до начала апреля 2009. По мнению эксперта, не случайен и сегодняшний визит Лукашенко в Москву. Стороны, возможно, обсуждают цену вопроса. Дело в том, что ранее Минск запросил у Кремля кредит на 100 миллиардов рублей в обмен на переход в расчетах на российские рубли во взаимной торговле. Однако Россия уже дважды за последнее время кредитовала белорусскую экономику. И для очередного решения нужны весомые аргументы. Таким аргументом, по мнению Кирилла Коктыша, может стать именно признание Абхазии и Южной Осетии.
Это анонсировалось, что белорусский бук.
Если анонсировалось, что белорусская сторона планирует затронуть на встрече вопрос признания Южной Осетии и Абхазии и вопрос о кредите на 100 миллиардов, то это означает, что Минск так или иначе планирует торговаться и получить какую-то компенсацию за то, что он сделает, поскольку дальше решение уже просто тяжело откладывать. Так что, скорее всего, это будет вопрос о том, на каких условиях Белоруссия будет согласна признать эти страны, и это значит, что Лукашенко признает, а срочка с этим вопросом уже невозможна. Признать или не признать самопровозглашенные республики – вопрос для белорусского руководства не праздный. Глава Министерства иностранных дел, председательствующий в Евросоюзе Чехии Карел Шварценберг, заявил, признание Белоруссии независимости Южной Осетии и Абхазии затруднит ее возможное участие в программе «Восточное партнерство». Брюссель также предупредил официальный Минск относительно того, что факт признания закавказских республик может иметь негативные последствия в дальнейших отношениях с Европой. Члены Еврокомиссии, комиссар по внешним связям Бенита Феррера-Вальднер, в частности, заявила, если Белоруссия признает их независимость, то это отбросит наши отношения. Пока что Белоруссия не сделала ни одного шага, который был бы выгоден исключительно Москве или исключительно Европе. Политолог Валерий Карбалевич назвал политику балансирования белорусского руководства достаточно успешной. Он предположил, что Лукашенко будет продолжать ее столь долго, сколько сможет. Пока такая политика дает результаты, что уже подтверждается одновременным получением Белоруссии кредитов и от России, и от МВФ. Нежелание форсировать события косвенно подтвердил председатель комиссии Палаты представителей по международным делам и связям с СНГ Сергей Маскевич. Он заявил, что процедура признания независимости Южной Осетии и Абхазии требует тщательного согласования. Сейчас вопрос прорабатывается в комиссии парламента. При этом Сергей Маскевич не исключил, что признание независимости республик из-за чрезвычайной сложности вопроса возможно, будет отложено до осенней сессии. Однако независимые эксперты уверены, что люфт в вопросе признания Южной Осетии и Абхазии будет определен по результатам переговоров Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 19 марта. Программу мы продолжим после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Как расследуется убийство владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева? Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Политолог Станислав Белковский считает, что президент Медведев может стать бизнес-посредником.
В блогах «Свободы».
Встречался ли молодой Владимир Путин с президентом Рейганом? История одной фотографии.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Назрановский суд Ингушетии на предварительных слушаниях принял к рассмотрению дело о гибели бывшего владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Слушание дела по существу назначены на 2 апреля. Дефицит бюджета России в 2009 году составит 3 триллиона рублей или более 7% валового внутреннего продукта. Об этом заявил на заседании правительства, посвященном пересмотру параметров бюджета на этот год, премьер-министр России Владимир Путин. В Карабудахкенском районе Дагестана идет антитеррористическая операция. Милиция и внутренние войска блокировали район, где находится группа боевиков численностью от 10 до 15 человек. В городе Баксан, Кабардино-Балкария, при проведении спецоперации, по уточненным данным, убиты двое боевиков, ранен сотрудник спецслужб. По сообщениям, спецоперации проводятся еще в двух районах республики. В Москве суд постановил выплатить координатору движения обороны Олегу Козловскому 10 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконный арест в мае прошлого года. Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иски пострадавших при теракте на Дубровке в связи с хищением вещей бывших заложников при расследовании теракта. По двум искам будет выплачено около 130 тысяч рублей. Президенты России и Белоруссии обсудили в резиденции Завидова экономическое сотрудничество и реализацию антикризисного плана союзного государства. В Брюсселе открылся саммит Евросоюза, посвященный борьбе с экономическим кризисом. Во Франции проходит однодневная всеобщая забастовка с требованием к властям увеличить социальную поддержку трудящихся. Британская актриса Наташа Ричардсон скончалась в четверг от травм, полученных в результате несчастного случая. Ей было 45 лет.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 19 марта. Ректоры российских университетов вырабатывают стратегию развития высшей школы в условиях кризиса. Это одна из главных тем второй половины этого часа. Кроме этого, расскажем о том, что насильник Йозеф Фрицель приговорен сегодня к пожизненному заключению. А прямо сейчас продолжим белорусскую тему беседой с оппозиционным политиком Александром Козулиным. Напомню, что ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Итак, Россия и Белоруссия проводят очередные переговоры, и один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Александр Козулин, считает, что неэффективность политической и экономической системы Белоруссии, скроенных по советскому образцу, проявится в условиях глобального кризиса, и это представляет особую угрозу для режима власти Лукашенко. В начале 2000-х годов Козулин, бывший ректор Белорусского государственного университета и министр, перешел в оппозицию к режиму Лукашенко и стал лидером общенационального движения «Воля народа». Весной 2006 года он был осужден на 5,5 лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков, признан международными правозащитными организациями узником совести. Помилован специальным указом Лукашенко в августе минувшего года. Этот акт обозреватели расценили как стремление Белоруссии наладить сотрудничество с Западом. За время заключения Александр Козулин потерял жену, активно добивавшуюся его освобождения. Ирина Козулина умерла от рака. Обе его дочери занимаются политикой. С Александром Козулиным я беседовал в студии «Радио Свобода». Вы вышли другим человеком из тюрьмы?
Конечно, потому что тюрьма, с одной стороны, забирает очень много, а с другой стороны, дает очень много. Осмысление жизни, изменение самого себя. Мы должны осознавать, что если мы хотим изменить мир, то мы должны изменить, в первую очередь, самих себя. Конечно, если мы стремимся чего-то достигать, то, в первую очередь, это должно быть консолидация и объединение. Личности здесь просто не может существовать.
Так получилось, жизнь ваша так сложилась, что вся ваша семья оказалась втянута в политику. Вы не жалеете об этом?
Это очень сложный вопрос. На каждого выпадает разная степень нагрузки. Про жену вы знаете, и как об этом не сожалеть? Это горе. Это след, который останется уже навсегда. По детям, конечно же, тоже прокатилось катком серьезным. Понятно, что их судьба могла бы иной, но это тоже то испытание, которое им приходится пронести по этой жизни. Что касается меня самого, то это путь осознанный. После всего, что вот выпало на мою долю, иду совершенно четко, уверенно, с пониманием окончания этого пути.
Меня поразило, как мужественно вы вели себя в заключении. Что вас заставило пойти против Лукашенко? Это личная обида какая-то?
Вы знаете, у нас очень часто все пытается свести к каким-то личным отношениям или личным обидам. Важно, вот на чем ты стоишь. Есть ли у тебя некий устой и принципы, тот фундамент, на котором ты можешь двигаться, развиваться. Конечно же, находясь рядом с Александром Григорьевичем Лукашенко, я не сразу его принял. Более того, полагал, что колхозник не может управлять государством, и полагал, что это очень ненадолго. Я в какой-то момент задумался, что, может быть, я не прав, в силу того, что огромное количество людей действительно в нашей стране поддерживало его. Оказавшись с ним совсем рядом, очень близко, я смог увидеть истинное его стремление. Вот когда мы осознаем, что есть очень разное осознание власти. Власть как властвование и власть как служение. Вот когда я видел, что власть — это как властвование и как это просто болезнь, и ради личной власти он готов на все, тогда осознаешь и понимаешь, какое будущее уготовано в нашей стране и нашим потомкам. Естественно, можно было бы еще смириться, если бы этот человек стоял на каких-то моральных, нравственных устоях. Но для них их просто не существует. Точно так же, как не существует понятие личности, индивидуума, которому надо дать возможность творчески развиваться.
Он ваш личный враг?
Ни в коей мере. После похорон своей жены я выступил в прессе и сказал, что я и моя семья всему прощают. Месть – это удел слабых и удел низких.
Вы были во власти, близко к власти, потом вы стали ее противником, потом вы стали ее узником, теперь вы вышли на свободу. И менялось ли общественное отношение к вам вот среди тех людей, с которыми вы общались лично?
Я в этой жизни успеваю прожить несколько жизней, но это опыт. Ведь когда находишься во власти, мы, бывает, часто все-таки не замечаем то, что копошится там внизу. А находясь по ту сторону колючей проволоки, мы видим, какая другая жизнь есть, и сколько искороченных, поломанных судеб, сколько невинных попадают за решетку. И как вот созданная система в нашей стране, как она просто корежит и измывается над людьми. Вот это все в совокупности и дает понимание той жизни. Конечно же, люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься не просто в оппозиции, наверное, Александр Григорьевич меня считает личным своим врагом, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически. И таких примеров очень много. Знаете, если судить по письмам, которые мне шли в тюрьму, вот они-то, наверное, и составляют самое главное. Потому что люди пишут, что они получили надежду, получили луч света, веру, что они молятся. Вот когда в каждом человеке раскрывается его лучшее, светлое, когда он понимает, что, оказывается, можно встать во весь рост и противостоять вот этому мраку насилия, то, значит, люди осознают, что все-таки это возможно.
И как вам сейчас живется в Минске? Ежедневная жизнь оппозиционера, вышедшего из тюрьмы и живущего, ну, фактически в тех же политических условиях, хотя режим немножко дрейфует, немножко меняется, тем не менее, следят ли за вами?
Мои друзья отдельные шутят, что в Беларуси есть два самых охраняющих человека. Александр Первый, Александр Второй, потому что за мной днем и ночью регулярно есть наблюдение. Как правило, три машины сопровождения, и наружные, и внутренние, и внешние, и дети, и семья. Ну, знаете, к этому привыкаешь. Более того, люди, которые наблюдают, они видят, как ты живешь, чем живешь, что мыслишь. Потому что они же ведь слушают все разговоры. И, конечно же, у тех, кто имеет головы, даже вот сам факт, это вызывает определенный спектр размышлений. У меня очень добрые, хорошие отношения, в том числе и с милиционерами, с теми, кто за мной наблюдает, потому что я их понимаю. Но было бы как-то нужным задать вопрос, вот на каком основании власти это делают, потому что ведь это противозаконно. И чего так они боятся, когда вышел человек из тюрьмы, у него уже потеряно все, а у них есть вот какой-то аспект страха.
А чем вы это объясняете?
В государстве, в котором все построено на насилие, и в котором нет нравственных устоев, моральная оппозиция является главным оружием и той главной силой, которую этой власти не понять. И в силу того, что не может понять, откуда у человека берутся силы, у нее это вызывает чувство глубинного опасения.
Вы как-то общались с Лукашенко, или он с вами, после того, как вы вышли из тюрьмы?
Он же и сейчас опускается до слов, как там отморозки, подонки и все остальное. Президентом можно стать, ну, когда тебе изберут. Но это не означает, что ты стал настоящим президентом. Потому что президент не может иметь личных отношений. Президент должен быть над всеми. Президент должен объединять всех. И когда в стране появляются какие-то честные или нечестные, отморозки, подонки или кто-то, вряд ли достаточно большое количество профессоров, ученых, интеллигенции, которые сегодня находятся, даже не в оппозиции, а просто в альтернативе к власти, вряд ли к ним можно так относиться. Более того, было бы нормально, чтобы спокойно выслушать их точку зрения, потому что ведь никто из нас не желает ни лично господину Лукашенко чего-то плохого. А самое главное, мы желаем нашей стране развиваться в правильном направлении.
Вы сейчас независимый оппозиционер. Планируете продолжать политическую деятельность, есть ли у вас президентские амбиции?
Власть должна быть, это не самоцель. Как только люди начинают стремиться к этому, они забывают обо всем остальном. Я полагаю, что самое главное – это бороться за изменение сознания людей. Только тогда начнутся серьезные эволюционные изменения.
Ну, само собой, ведь не произойдет это.
Конечно, само собой не произойдет, потому что мы живем уже 15 лет фактически при диктатуре Лукашенко. Но надо понимать, что за эти 15 лет у людей уже накопилось достаточно много того, что требуется проанализировать.
Кто-то должен эту энергию аккумулировать и направлять. И, собственно говоря, в этом роль оппозиционного политика. И смысл оппозиционной политики – это борьба за власть. Другого не существует. Для вас это задача?
Это как возможность реализовать те чаяния, которые сегодня есть у народа. Как возможность самому народу стать народом, а не крепостными. Потому что фактически сегодня наш народ является крепостным. Ведь у нас любого человека в любой момент можно уволить. Любого человека в любой момент можно посадить. И я, как человек, который прошел через три тюрьмы, совершенно ответственно могу заявить, что институт правосудия, законности в нашей стране полностью разрушен. Когда гражданин страны не имеет защиты у закона, то это, наверное, очень страшно. Поэтому, конечно же, наша задача спокойно, нормально об этом говорить, доносить до людей. И чтобы они это понимали. Я не могу сказать, что сегодня у нас уже ситуация революционная. И я вообще противник таких революций. Я сторонник нормального революционного развития. Если бы они были просвещенными и, ну, хотя бы чуть-чуть читали, ну, например, Платона или Аристотеля, 2500 лет назад все расписано, то, что сегодня происходит в Беларуси. И самое главное, там описан конец, как это все произойдет. Поэтому совершенно очевидно, что конец того безумия, которое происходит в нашей стране, уже близок. Более того, вот этот экономический глобальный кризис, я думаю, станет моментом истины для власти. Потому что та модель советского прошлого, административно-командное управление государством и экономикой, уже показала свою неэффективность при распаде Советского Союза. Но господин Лукашенко все-таки решил ее применить на практике и доказать, что она была самой лучшей. Вот сейчас и наступает вопрос, сможет ли она развернуться и реагировать на вызовы. Потому что хорошо жить в период, когда с России ежегодно поступает подарок в виде 8 миллиардов долларов. Ну, так, на круг, если поделить, то ежегодно. Когда-то это был годовой бюджет, когда-то полбюджета, когда-то треть бюджета, но это все равно очень сильно. А вот сейчас, когда нету уже потока нефтедолларов, нету маны небесной, и возникает вопрос, насколько эффективна и способна эта система выживать.
Мне кто-то говорил, что вы в тюрьме слушали Радио Свободы. Это правда или нет?
Это был одним из единственных источников получения достоверной информации и глотка свободы. Но когда местная администрация, и не только местная администрация, потому что там работало подразделение КГБ по наблюдение за мной в тюрьме, они стали активно глушить. Поэтому мне потом было очень трудно услышать ваш голос.
На вопросы Радио Свобода отвечал оппозиционный белорусский политик Александр Козулин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Превращается ли в тенденцию отмена ограничений на число президентских сроков на пространстве СНГ? Об этом говорим с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлом Гусейновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 19 марта. Сегодня открылся 9-й съезд Российского союза ректоров, который продлится до 21 марта. Главная тема конференции – стратегия развития высшей школы в условиях кризиса. Над темой работала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Российский союз ректоров – влиятельная организация в вопросах реформирования национального образования. В этом убежден первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин.
Сейчас съезд ректоров по сравнению с 90-ми годами, конечно, значительно бледнее и слабее. И все-таки эта организация достаточно влиятельная. Я надеюсь, что ее решения в какой-то мере позволят смягчить тот кризис образовательной политики, который был запрограммирован в Министерстве образования и науки еще до начала экономического кризиса. И я надеюсь, что все-таки это поможет в каком-то смысле смягчить последствия экономического кризиса в образовании. Но здесь все упирается в политическую волю. Если бы ректоры стали дружно, как в 90-х годах на защиту образования, они могли бы очень многое.
Однако у представителей негосударственных вузов иное мнение относительно влиятельности съезда. Подробности у корреспондента Радио Свобода Татьяны Вольской.
Съезд Российского союза ректоров – это парадное мероприятие, на котором ничего не решается, считает ректор Петербургского европейского университета Николай Вахтин.
Конечно, это не рабочее мероприятие. Но в той программе, которая передо мной лежит, на самом деле есть один очень важный момент. Довольно большое количество секций организовано совместно представителями высшей школы и представителями Академии наук. Такое раньше было редко. И вот когда я вижу рядом Садовничева и Осипова, например, Вербицкую и Куделина, это интересно и это на самом деле неплохо, что Академия наук и вузы все-таки имеют возможность что-то сделать вместе. Потому что предыдущие годы все эти вот идеи, знаете, приватизация Академии наук, превращение ее в государственное министерство, подчинение ее Министерству образования, сокращение ее бюджета, все эти нападки на Академию наук, которые были в течение нескольких лет, кажется, закончились, и это хорошо.
Чего, по мнению Николая Вахтина, нельзя сказать о процессе реформирования высшей школы?
Когда власти субъекта федерации не имеют права создать высшее учебное заведение, когда в Петербурге практически все вузы федеральные, это неправильно. Это лишает нас свободы маневра, возможности эксперимента, это лишает нас привязки вуза к потребностям конкретного региона. Что касается кризиса, то главное, почему он ударяет, это по востребованности людей с высшим образованием. Если молодые люди знают, что после окончания вуза они получают интересную, хорошую, может быть, даже высокооплачиваемую работу, это одна ситуация. Если они знают, что по окончании вуза они оказываются безработными, это другая ситуация. И вот это серьезная угроза.
Представители же студенческих организаций, принимающие самое активное участие в работе съезда, ждут от него решения конкретных проблем. Говорит председатель Совета студенческого союза МГУ Андрей Андреянов.
Хочется получить ясность по системам приема, поскольку вот многих именно абитуриентов сейчас это волнует. Ну и, естественно, решение будет стекаться по студенческим организациям. Вопрос такой давно муссирующийся и в общественности о том, чтобы студенческие вузовские организации ввести закон о высшем послевузовском образовании, как бы узаконить, придать им правовую основу.
Открытие съезда Российского союза ректоров совпало с рассмотрением в правительстве нового варианта бюджета 2009 года. Министерство финансов в числе других статей предлагает сократить расходы и на высшее образование. Олег Смолин считает это серьезным вызовом для российской высшей школы.
По нашим оценкам, прежде всего, этот кризис затронет внебюджетных студентов. Если примерно четверть внебюджетных студентов государственных вузов потеряют возможность платить, это составит порядка 850 тысяч человек. А что касается негосударственного сектора, ситуация может быть хуже. Сами ректоры негосударственных вузов многие прогнозируют такую ситуацию. До 30% студентов не смогут платить за обучение, и это заставит ряд вузов объявлять себя банкротами, поскольку они не смогут при таких потерях продолжать нормально учебный процесс. Итого потери по негосударственному сектору могут составить из 1 250 000 человек до 875 000. Бюджет образования в таких условиях сокращать нельзя и недопустимо. Бюджет и без того был не идеальный. Ну, например, в этом году впервые за весь срок моей работы в парламенте, при том, что тогда планировался огромный профицит бюджет, не выделено ни рубля на повышение заработной платы учителю, педагогу, педагогическому работнику в регионах. Теперь, если будет сокращен федеральный бюджет, то находится в подвешенном состоянии предложение президента Медведева о том, чтобы активнее переводить студентов с внебюджетных мест на бюджетные. Ну как переводить, если параллельно сокращается бюджет вуза?
Это был первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. Европейские средства массовой информации, в том числе и сетевые издания, 19 марта активно обсуждают судебный процесс над насильником из Австрии Йозефом Фрицлем. Сегодня оглашен вердикт суда – пожизненный срок заключения в учреждении для психически больных преступников. Фрицль 24 года держал в заточении и насиловал свою дочь, родившую от него 7 детей. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Главным событием этого быстрого процесса стало внезапное и полное признание Фрицлем своей вины в среду после того, как, по словам его адвоката Рудольфа Майера, подсудимый был сломлен, встретив взгляд своей главной жертвы, дочери Элизабет, где живет Элизабет, и дети, рожденные ею от своего отца, никому не известны. В целях безопасности они даже взяли себе другие имена. Как пишет британская «Таймс», адвокат Рудольф Майер за последнее время получил несколько звонков с угрозами за то, что согласился защищать, цитата, «самого чудовищного маньяка в истории Австрии». Австрийская пресса, так же, как и в меньшей степени СМИ соседних немецкоязычных стран, освещают этот процесс в значительно более сухих и неэмоциональных выражениях, чем журналисты всей остальной Европы. По общему мнению, вина Фрицля, кроме прочего, еще и в том, что он нанес непоправимый удар по респектабельному имиджу своей родной страны, да и всего немецкоязычного мира. Поэтому, как отмечают отмечает «Таймс», нет ничего удивительного в том, что адвокат Фрицля Рудольф Майер раздает гораздо больше интервью на английском языке, чем на своем родном немецком. В частности, в интервью BBC он отметил, что его подзащитный психологически уже в среду был готов к самому суровому приговору. При этом Майер добавил, что сам не знает, можно ли верить в раскаяние Фрицля.
Я был очень сильно удивлен, когда он признал себя виновным по всем пунктам, потому что он такой человек, как вам объяснить? Для него существует только одна важная вещь – его власть, власть над людьми. Я не мог понять, как он просто решился признаться, при этом публично, в огромном зале, как он смог рассказать о собственных преступлениях. Я видел его лицо, вы знаете, он выглядел действительно счастливым, даже окрыленным после того, как сделал это признание. И он, я думаю, надеется, что вот это признание теперь поможет его жертвам. Да, его логику трудно понять. Факт признания означает для него, что он теряет самооценку, то есть теряет главное для себя – сознание власти над окружающими, над своими жертвами. Он не может жить, не подавляя окружающих. Это ему необходимо, как воздух. Так в его детстве с ним всегда обращалась и его мать. Фрицель говорит, что никогда с ней не дружил. Она давила его психологически, унижала. Когда вас унижают в детстве, то потом вы будете вести себя точно так же со всеми.
Как пишет корреспондент «Таймс» Роджер Бойс в статье под заголовком «Добропорядочный бюргер и чудовище. Крах двойного мира», Фрицель только на самом судебном процессе осознал, что остался без семьи и без денег. Ему предъявлен счет на 3,5 миллиона евро. Стоимость лечения его жертв, гонорар адвокатов и, возможно, компенсация Элизабет. Имущество Фрицеля, принадлежащее ему недвижимость, оценивается всего в 2 миллиона 400 тысяч евро. Не так давно Фрицель вновь вызвал гнев и омерзение всех, кто следит за этим процессом, поведав о планах заработать на продаже протоколов своих допросов, а также дома с тем самым пыточным подвалом в городке Амштеттен, кому-нибудь из, как он невозмутимо выразился, любителей ужасов. По мнению Фрицеля, который считал или до сих пор считает себя героем, журналисты все время уделяли ему слишком мало внимания. Предложения от разных СМИ Фрицелю действительно поступали. Последним было британское агентство Central Europe European News, которая обратилась с просьбой к адвокату Фрицеля об интервью с его подзащитным. Об этом пишет сегодня германская Frankfurter Allgemeine. Автор статьи подчеркивает, что интервью с Йозефом Фрицелем может обойтись агентству в несколько сотен тысяч евро. Однако глава Central European News Михаил Лайдвик уверен, что сможет продать его за миллион евро. Известный в Австрии психиатр Адельхайд Кастнер, которая освидетельствовала Фрицеля, убеждена, что его необходимо поместить в закрытую спецлечебницу, так как он будет представлять опасность для общества, пока жив.
Он опасен. Его следует воспринимать как очень опасного для общества человека. С возрастом он все равно останется прежним. Пока он испытывает половое влечение, у него сохранится желание повелевать людьми. Тем более, что своим психическим расстройством он страдал десятки лет. И даже когда он состарится, его запросы и требования к окружающему миру никогда не изменятся. Его следует держать под наблюдением в закрытом месте, пока его существование угрожает всем остальным.
Психиатр Адельхайд Кастнер добавила, что и свою дочь Элизабет в жертвы Фрицель выбрал из-за ее сильного характера. Ему было приятно психологически и физически сломать равного противника.
Рассказывал Александр Гостев. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В континентальной хоккейной лиге начались полуфинальные серии поединков. На разыгрывающейся в этом сезоне впервые Кубок Гагарина остались 4 претендента. Московская команда «Динамо», казанский клуб «АК Барс», ярославский «Локомотив» и «Металлург» из Магнитогорска. Главная неожиданность состоявшихся до сих пор серии плей-офф – успешное выступление, занявшее в регулярном чемпионате КХЛ лишь 16-е место команды «Авангард» из Омска, которая обыграла победителя первенства команду «Салават Юлаев», а затем в очень упорной борьбе уступила «АК Барсу». В этих результатах многие спортивные обозреватели видят проявление и слабых, и сильных сторон нового хоккейного соревнования. В эфире «Свобода» известный московский хоккейный комментатор Аркадий Ратнер.
турнир получился очень интересный. Но вот эти последние сенсации, которые происходили уже в плей-офф, они, конечно, интерес к хоккею необычайно подняли. Что же касается недостатка, я бы в первую очередь отметил, 16 место занял «Авангард» Омский. И он же имел реальные шансы пробиться, мы если не в полуфинал, то хотя бы в полуфинал. Зачем 7 почти месяцев гоняли шайбу в разных городах с огромными перелетами, с огромными денежными затратами? Ради того, чтобы в конечном итоге победил коллектив, который совершенно в регулярном чемпионате ничем себя не проявлял. А «Авангард» в таком образе предстал, ты был болельщиком в этом сезоне. Мне могут сразу задать вопрос. 100% пытаемся копировать НХЛ. Ведь вот этот регулярный чемпионат, который проходит в НХЛ, это настоящий бизнес-проект. Каждая команда проводит по 82 матча. На каждом матче собирается 15 по 20 тысяч человек. Он приносит дикие деньги. Каждый матч, каждая игра дает клубам большую прибыль. Там есть определенные бонусы и так далее. В каждом клубе НХЛ, который дается за выигрыш, то есть какие-то сами не остаются в накладе. Провести такое количество огромных матчей, организовать их, собрать на наших маленьких стадионах. Правда, стадионы появляются уже по 10 тысяч. Но тем не менее, все руководители клубов говорят, они заканчивают сезон с очень большим дефицитом. Я не могу сказать, что хоккей стал ярче, интереснее. Наш хоккей потерял свою былую прелесть, разнокомбинационную игру, поскольку изменены правила. В основном все кончается простым вбрасыванием в зону противника, и там боевая, мышечная борьба, толкотня за шайбу у бортов и так далее. С точки зрения зрелищности, мне кажется, что хоккей потерял. С точки зрения борьбы, с точки зрения напряженности, мне кажется, он что-то приобрел. Часто приходится смотреть матчи национальной хоккейной лиги. Как ни странно, сейчас команда национальной хоккейной лиги, канадцы, американцы, больше похожи на бывшие советские клубы, нежели наши российские команды.
Считает хоккейный комментатор Аркадий Ратнер. Спортивный обозреватель Олег Винокуров обращает внимание на то обстоятельство, что качество любого протяженного турнира и интерес к нему определяется не только классом игры победителей, но и уровнем конкуренции всех команд. Американско-канадская НХЛ в этом отношении является образцом для новой организованной в России хоккейной лиги.
Когда мы оцениваем такой долгий и продолжительный турнир, состоящий из двух разных совершенно частей, мы должны говорить отдельно о регулярном чемпионате и о стадии плей-офф. Естественно, когда 16-я команда в плей-офф обыгрывает первую, да потом и вторую дает бой, и только в последнем матче там все решается, естественно, это считается хорошо с точки зрения непредсказуемости, интереса, борьбы. Хотя, если мы посмотрим в целом на картину плей-офф и увидим, что в 1/8 финала из 8, соответственно, пар, в 5 счет был 3-0, то есть борьбы не было никакой. И в четвертьфинале тоже из 4 пар в 2 опять-таки был счет 3-0. Мы понимаем, что понятие борьба в целом, наверное, к турниру неприменимо. К отдельным парам, да, но далеко не ко всем. Ну, а что касается регулярного чемпионата, то здесь, я думаю, вообще такое понятие, как упорная борьба, о нем вообще даже лучше забыть. Мы критиковали в свое время чемпионат России, на смену которому пришел чемпионат КХЛ, за то, что там борьба за места в плей-офф, ну, была фактически формальной. Всего 19 команд боролись за 16 мест. Теперь ситуация вроде бы немного изменилась. Команд стало больше, 24, но все равно была ли по-настоящему борьба? На 16 путевок, ну, те же 18 команд от силы и претендовали. Потому что 19-я, например, Сибирь, она уже отстала от зоны плей-офф на 14 очков. Ну, что это за соперничество? И разница в классе, конечно, между лидерами и аутсайдерами была чрезвычайно велика. Для того, чтобы создать вот обстановку такой острой борьбы и острого соперничества, нужно много и организационных каких-то решений принимать. И действительно заботиться о том, чтобы не концентрировался класс в каких-то отдельных командах, отдельно взятых. НХЛ с этим на протяжении всего своего существования борется, старается выровнять класс команд. Ну вот и результат. Там 30 команд борются, и все они умещаются по итогам регулярного сезона в 46 очков, как было в прошлом году, например. А здесь 24 команды и 90 очков разницы. В целом это бесспорно шаг вперед. Просто это первый шаг на довольно долгом и продолжительном пути.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были спортивные комментаторы Олег Винокуров и Аркадий Ратнер. В континентальной хоккейной лиге начались полуфинальные серии поединков. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 19 марта. И над этой программой работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. А у микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами, но вы оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей Марина Тимашева представит очередной российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе Марина интервью с директором театрального фестиваля «Золотая маска» Марией Ребякиной. Не пропустите. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.